Глава 11, в которой Филиас Фок за баснословную цену добывает себе животное для верховой езды. Поезд отошел ровно по расписанию. На нем из Бомбея в восточную часть полуострова, гонимые интересами коммерции, служебной, а то и просто семейной необходимостью, город покинуло несколько офицеров, с десяток чиновников и пара торговцев опиумом и индиго. Паспарту сидел в одном купе бок о бок со своим господином. Прямо напротив, третьим в их купе, разместился еще один джентльмен. Этим третьим путешественником был бригадный генерал, сэр Фрэнсис Кромарти, один из партнеров Фогга по игре в вист во время переезда из Суэца в Бомбей, возвращавшийся к своим войскам, расположенным около Бенареса. Сэр Фрэнсис Кромарти, белокурый джентльмен высокого роста, лет 50, весьма отличившийся во время последнего восстания сипаев. Его самого, с самой ранней молодости поселившегося в Индии и только изредка появлявшегося, да и то на самое короткое время, в своей родной Англии, по всему можно было скорее принять за индуса, чем за англичанина. Фрэнсис Кромарти был человек образованный и бывалый. Он охотно поведал бы и об истории этой дивной страны, и о ее устройстве, о туземных нравах и обычаях, если бы только Филиас Фок спросил бы его об этом. Но упомянутый джентльмен ни о чем не спрашивал. Он даже не путешествовал, а, если можно так выразиться, описывал окружность, как будто твердое тело, пробегавшее свою орбиту вокруг земного шара, следуя законам механики. В настоящий момент, сидя в вагоне, Фог рассчитывал в уме, сколько часов он затратил на путешествие со времени своего выезда из Лондона. Результаты выходили более чем утешительные, так что мистер Фок непременно потер бы руки от удовольствия, если бы в силу своего характера он мог бы позволить себе хоть какое-нибудь бесполезное движение. От внимания сэра Фрэнсиса Кромарти не смогла ускользнуть оригинальность его спутника, хотя он имел возможность наблюдать его только с картами в руках или в краткие перерывы между робберами виста. Но при каждом очередном взгляде на Фогга сэр Фрэнсис задавал себе вопрос, бьется ли под этой ледяной оболочкой человеческое сердце? Способна ли душа Филиаса Фогга откликаться на красоты природы, испытывать моральные побуждения, понятны ли ему высшие человеческие стремления? «Мне довелось немало повидать оригиналов на своем веку», — думал бригадный генерал. «Но ни один не идет ни в какое сравнение с этим продуктом точных наук». Филиас Фок не скрыл от сэра Фрэнсиса Кромарти ни плана своего кругосветного путешествия, ни условий пари, которые он держал на этот счет. Бригадный генерал увидел в этом пари лишь бесполезную трату времени, от которой должен воздержаться всякий благоразумный человек. «Охота ему бесцельно тратить столько времени», — думал генерал. «Вместо того, чтобы бестолку промчаться вокруг света, он мог бы сделать что-нибудь и для себя, и для других». Час спустя, после выезда из Бомбея, пройдя по виадуку, поезд пересек остров Сальсет и понесся по материку. От станции Кальян он оставил по правую сторону ветку, идущую через Кандалах и Пунах к юго-востоку Индии, миновал станцию Поуэлл и помчался между отрогами западных Гатских гор, высокие вершины которых были покрыты прекрасными густыми лесами. Время от времени сэр Кромарти и мистер Фок обменивались несколькими словами, и как раз в этот момент генерал, возобновляя беспрестанно обрывавшийся разговор, сказал: «Несколько лет тому назад, мистер Фок, вы весьма вероятно могли бы задержаться в этих местах и тем самым потерять возможность выиграть пари». «Это отчего же, сэр Фрэнсис?» — спросил Фок. потому что железная дорога доходила только до подножья этих гор, а дальше, чтобы преодолеть их, надо было пробираться или в паланкине, или верхом до самой станции Кандалах, расположенной на противоположном склоне. Эта задержка нисколько не повредила бы моему путешествию, — ответил мистер Фок. Я не преминул бы принять во внимание возможность некоторых препятствий, способных встретиться на моем пути, и заранее принял бы некоторые меры. — Кстати, мистер Фок, — заметил бригадный генерал, — известно ли вам, что приключение вашего слуги может окончиться довольно дурно, и не исключено, что вам придется столкнуться с местной полицией? Паспарту, закутав босые ноги дорожным пленом, спал сном праведника, и ему вовсе и не снилось, что речь шла о нем. «Английское правительство чрезвычайно строго относится к подобным преступлениям», — продолжал сэр Фрэнсис. «Я хочу сказать, что оно пристально следит за тем, чтобы уважались религиозные обычаи индусов, и чрезвычайно строго преследует всякое оскорбление туземных святынь, что, впрочем, вполне резонно. Страшно себе представить, что было бы, если бы вашего слугу поймали». — Ну что ж, если бы мы его слугу поймали, — ответил мистер Фок, — то он был бы осужден, получил бы должную кару за свой проступок, а затем спокойно возвратился бы в Европу. Я не вижу, каким образом дело моего слуги могло бы задержать меня или сорвать мое кругосветное путешествие. На этом разговор и кончился. Ночью поезд перевалил через Гатские горы, оставил позади Нассик и на другой день, 21 октября, уже мчался по сравнительно ровной местности провинции Кхандейш. За окнами вагона, сменяя друг друга, мелькали пестрые луга, обработанные поля, деревушки, над которыми возвышались минареты пагод, как в европейских деревнях возвышаются колокольни церквей. Бесчисленное множество ручьев и речек орошали эту плодоносную страну. Паспарту проснулся и глядел в окно вагона. Ему не верилось, что он едет по Индии, и не просто едет, а мчится по маршруту великой трансиндийской железной дороги. Просто невероятно. А между тем это было именно так. Паровоз под управлением английского машиниста, в топках которого горел английский уголь, летел на всех парах. Дым расстилался по полям хлопчатника, кофейным, мускусным, гвоздичным, перечным плантациям. Вырывавшийся пар застилал рощи пальмовых деревьев, между которыми виднелись то живописные развалины, то храмы, украшенные неисчерпаемо многообразными причудами индусской архитектуры. Раскидывались обширные пространства земли, уходившие из глаз. Густые кустарники, где не было недостатка ни в змеях, ни в тиграх, которых пугал паровозный гудок, и, наконец, зеленели джунгли, где уже были проложены дороги, но где еще можно было встретить слонов, провожавших задумчивыми глазами пролетавший с громом и свистом поезд. В это утро за станцией Маллигаум путешественники помчались по мрачным местам, где так часто поклонники богини Кали производили человеческие жертвоприношения. Неподалеку возвышалась Эллара со своими удивительными пагодами и знаменитый Аурангабад, столица свирепого Аурангзеба, а теперь один из главных городов провинции, отделенный от Низамского царства. В этих краях властвовал Ферингеа, вождь тугов, царь душителей. Убийцы, объединенные в летучие отряды, душили, никогда не проливая крови своих жертв, людей в честь богини смерти, не разбирая ни их пола, ни возраста. Английское правительство, строго пресекая подобные жертвоприношения, до некоторой степени положило им предел. Но, тем не менее, секта не прекратила своего существования и при всяком удобном случае приносит жертвы своей богине. В половине первого Поезд остановился на станции Бургампур. И тут Паспарту мог себе приобрести почти на вес золота пару папуш, индусских туфель, расшитых золотой нитью и отделанных камнями и бисером. «Однако отличные туфли!» — сказал француз с явной гордостью. Он тут же обулся, не без удовольствия посматривая на свои ноги. Наскоро позавтракав, путешественники отправились в дальнейший путь. Проехав некоторое время по берегу Тапти, небольшой реки, впадающей в Камбейский залив около Сурата, поезд прибыл на станцию Ассургур. Здесь будет вполне уместно познакомить слушателей с некоторыми мыслями, занимавшими голову Паспарту. До приезда в Бомбей он мог надеяться и надеялся, что дальше они не поедут. Но теперь, летя через Индию, он поневоле должен был отказаться от такой надежды. И как только он смирился с неизбежностью дальнейшего пути, в его мозгу произошел переворот. К нему быстро возвращалась его истинная природа. Вся его напускная солидность вдруг исчезла неизвестно куда. Снова появились мечтания и юность. Желание покоя сменилось стремлением устремиться вдаль. Он почти поверил в серьезность мистера Фогга и начал принимать живейшее участие в путешествии своего господина. Он стал волноваться, удастся ли им выиграть или нет. Он готов был отдать несколько лет жизни, чтобы только успеть объехать вокруг света за 80 дней. Он уже заранее тревожился, что могут встретиться какие-нибудь препятствия, случиться непредвиденные задержки. Со стороны можно было подумать, что не Филиас Фок, а Жан Паспарту держал столь удивительные пари. Но что, если бы вчера меня эти индусские жрецы поймали? Да куда-нибудь засадили, — думал он. Ведь мы могли бы из-за этого и на поезд опоздать. А опоздаем мы хоть на 20 минут, и все дело коту под хвост. Фу ты, боже мой, от одной этой мысли бросает то в жар, то в холод. Жан Паспарту скоро начал считать и пересчитывать дни и часы, проклинать остановки поезда, обвинять англичан в непростительной медлительности и порицать мистера Фогга, что он не догадался пообещать машинисту премию за быструю езду. Бедняга не понимал, что возможное на пароходе невозможно на железной дороге, где часы прихода и отхода должны быть всегда одинаковы. К вечеру поезд въехал в ущелье Сутпуркских гор, отделяющих область Кандейш от провинции Бундель-Кунда. На другой день, 22 октября, на вопрос сэра Кромарти, который час, Паспарту, посмотрев на свои часы, ответил, что ровно 3 часа утра. Знаменитые фамильные часы все еще шли, как и прежде, по Гринвичскому меридиану, который находился теперь приблизительно в 77 градусах западнее, и, следовательно, часы должны были отставать, и отставали на целых 4 часа. Сэр Фрэнсис сделал Паспарту замечание, которое уже было сделано Фиксом, то есть дал ему понять, что часы следует ставить всегда по тому меридиану, на котором находишься, а так как он постоянно продвигается к востоку, навстречу солнцу, то дни постепенно делались все короче. Короче 4 минутами на каждый градус, следовательно, часы его значительно опаздывали. Но Паспарту эти доводы нисколько не убедили, и он своих часов не перевел. В 8 часов утра, отъехав на расстояние в 15 миль от станции Роталь, поезд остановился среди обширной прогалины, на которой стояло несколько незатейливых хижин, построенных для рабочих. Кондуктор, пройдя по линии вагонов, громко объявил: «Господа путешественники, просим освободить вагоны!» Мистер Фок взглянул на сэра Кромарти, который и сам, казалось, ничего не понимал и был ничуть не меньше удивлен этой неожиданной остановкой среди тамариндовых лесов. Недоумевал и Паспарту. Жан пулей вылетел из вагона и спустя минуту возвратился назад. «Господа, «Железной дороги дальше нет!» — выкрикнул он.
«Что вы хотите этим сказать?» — спросил сэр Кромарти.
«Я хочу сказать, что впереди нет путей!»
Генерал тотчас же вышел из вагона. Филиас Фок не спеша последовал за ним. Оба джентльмена обратились к кондуктору.
«Где мы находимся?» — спросил Фрэнсис Кромарти. «Мы неподалеку от поселка Кхольби».
«Разве мы здесь должны выходить?» — спросил мистер Фок.
«Точно так», — ответил кондуктор. «Ведь железная дорога еще не достроена».
«Как не достроена?»
«Так вот и не достроена. Остается проложить еще участок миль в 50 как раз от этой деревни до Лагобада, где дорога снова продолжается».
«Но все газеты писали, что путь окончен и открыт».
«Ничего не поделаешь. И газеты иногда ошибаются».
«Однако вы продаете билеты от Бомбея до Калькутты», — возразил сэр Фрэнсис, начиная горячиться.
«Разумеется, продаем», — ответил кондуктор. «Но путешественники очень хорошо знают, что им самим придется позаботиться о переезде от Кхольби до Лагобада».
Сэр Фрэнсис пришел в бешенство. Паспарту готов был уничтожить кондуктора, несмотря на то, что тот был вовсе ни при чем. На своего господина Жан боялся даже взглянуть.
«Мистер Фок, эта остановка может обернуться для нас большим несчастьем. Вы можете опоздать и проиграть пари».
«Сэр Фрэнсис, я предвидел эту остановку», — ответил Фок.
«Как? Вы знали, что железная дорога проложена только до Кхольби?»
«Нет, я этого не знал, но я предвидел, что рано или поздно какое-нибудь препятствие непременно возникнет на моем пути. Моему пари пока еще ничего не угрожает. Я приехал сюда двумя днями ранее положенного срока, значит, я в выигрыше на целых два дня. 25 числа в полдень из Калькутты отходит пароход, следующий в Гонконг. Сегодня у нас еще только 22-е. И надо полагать, что мы успеем добраться до Калькутты вовремя». На ответ, данный с такой глубокой уверенностью, нечего было и возразить. Генерал же никак не мог смириться с мыслью, что газеты его обманули. Никакой дальнейшей дороги нет.
«Газеты похожи на часы, которые имеют склонность спешить», — философски заметил Фок.
«Вот теперь они поспешили объявить об окончании этой ветки. Большая часть пассажиров знала о том, что придется выходить около поселка Кхольби, а потому, едва только поезд успел остановиться, они выскочили и быстро расхватали все незатейливые туземные экипажи, бывшие в поселке. Тележки, запряженные индийскими горбатыми быками зебу, дорожные экипажи, похожие на передвижные пагоды, паланкины, верховые пони и прочее. И к тому моменту, как сэр Кромарти и мистер Фок, кстати говоря, последними, покинули свое купе, в поселке было уже шаром покати.
«Превосходно! Я пойду пешком», — сказал Филиас Фок.
Паспарту, ходивший на поиски средств передвижения и подошедший в это время к ним, в ответ на это предложение своего господина скорчил весьма выразительную гримасу, взглянув на свои великолепные, но не приспособленные для длительных пеших прогулок бабуши. К счастью, проведенная им вылазка в поселок была не вполне напрасной. После минутного колебания он обратился к своему хозяину.
«Мистер Фок, я, кажется, нашел средство с комфортом добраться до Лагобада».
«Какое же?» — спросил мистер Фок.
«Я нашел слона. Слон принадлежит одному индусу, который живет в 100 шагах отсюда».
«Ну так пойдем посмотрим слона», — ответил Фок. 5 минут спустя Филиас Фок, Фрэнсис Кромарти и Жан Паспарту подошли к хижине, около которой был загон, окруженный высоким частоколом. В хижине находился индус, а в загоне — слон. По просьбе мистера Фогга индус подвел их к слону. Путешественники увидели слона, из которого хозяин пытался сделать не вьючное животное,
а настоящего боевого слона. С этой целью он постоянно старался злить своего питомца, надеясь таким образом довести его до припадка ярости, известного у индусов под именем Мутш. А злил он его тем, что кормил только сахаром и маслом. После 3 месяцев такой диеты слоны обыкновенно страшно свирепеют. Это кажется невероятным, но тем не менее дрессировщики слонов с большим успехом используют вышеупомянутые средства. На счастье мистера Фогга, слона, о котором идет речь, только-только начали кормить согласно приведенной методе, и у него еще не проявлялись никакие признаки мутша. Куини, так звали слона, мог, как и все его родичи, вести очень долго и очень быстро, а потому за неимением других подходящих животных мистер Фогг решил воспользоваться им. Но нынче, когда слоны в Индии начинают переводиться, их ценят достаточно высоко. Самцы, прекрасно поддающиеся дрессировке и покупаемые во множестве для цирков, особенно дороги. В неволе прирученные слоны почти не размножаются, и поэтому единственным способом их добычи является охота. А уж про требуемый ими постоянный тщательный уход и говорить-то не стоит. Мистер Фогг спросил у индуса, не согласится ли он перевести их на своем слоне в Аллахабад. Индус наотрез отказался. Филиас Фогг настаивал и предложил индусу неслыханную цену — 10 фунтов в час. И вновь получил отказ. «Хотите 20 фунтов в час?» Опять отказ. «Хотите 40 фунтов в час?» Но индус и на этот раз не поддался. Паспарту подпрыгивал при каждой надбавке, но индус ни на что не польстился и оставался непоколебим. Предложенная же плата была просто неслыханная. Если предположить, что слон совершит переход до Аллахабада за 15 часов, то индус должен будет получить за эти часы сумму в 600 фунтов стерлингов. Филиас Фогг, нисколько не взволнованный полученным отказом, решил подойти к решению этой задачи с другого конца и предложил индусу взять и продать ему слона. «Я дам вам за него 1000 фунтов», — назвал начальную цену мистер Фогг. «Продавать?» Индус не хотел и продавать. Похоже, хитрый малый почуял возможность изрядно спекульнуть. «Сэр Кромарти отозвал мистера Фогга в сторону и посоветовал ему не спешить и хорошенько обдумать, стоит ли тратить столько денег. Фогг ответил, что он не имеет обыкновения действовать, не обдумав, и что скупость в данном случае может на деле весьма дорого стоить, пари будет проиграно. «Если я проиграю пари, то мне придется выплатить 20 000 фунтов, — сказал он. — А потому я полагаю, что лучше приобрести этого слона, пусть даже в 10 раз дороже его настоящей цены». И мистер Фогг вновь подошел к индусу, глаза у которого от алчности так и сверкали. Филиас Фогг последовательно предложил сначала 1200 фунтов, затем 1600, затем 1800, а затем, наконец, 2000. Всегда румяный Паспарту, от охватившего его волнения, даже побледнел. Индус же, наоборот, с каждой новой ставкой все более и более краснел. При словах 2000 фунтов, неторопливо произнесенных Фоггом, индус не устоял и сдался. «Клянусь своими бабушами!» — воскликнул Паспарту. «Этот тип умеет торговаться!» После того, как слон был куплен, оставалось отыскать проводника. Это оказалось гораздо легче, чем купить слона. Молодой индус из племени парсов с чрезвычайно смышленым лицом предложил свои услуги. Фогг принял его предложение и обещал, если будет им доволен, кроме условленной суммы, дать ему еще хорошую прибавку. Слон был немедленно выведен из загона и снаряжен в путь. Парс покрыл чем-то вроде попоны спину животного и по бокам подвесил две довольно неудобные корзины с подушками. Фок заплатил за слона банкнотами, которые извлек из знаменитого саквояжа. Жану Паспарту показалось, что эти деньги вынимают не из недр хозяйской сумки, а отрывают от его сердца. Затем Филиас Фок предложил сэру Кромарти подкинуть его на слоне до станции Аллагабад. Генерал с благодарностью согласился. Лишний седок не мог утомить такое гигантское животное. Наконец, запасясь как следует провизией, сэр Фрэнсис Кромарти и мистер Фок разместились по корзинам. Паспарту уселся верхом на спине слона между своим господином и генералом. Парс взобрался слону на шею, и в 9 часов путешественники тронулись из Кольби в дальнейший путь.
«Ничего, ничего, отлично доберемся и на слоне!» — воскликнул Паспарту.
Ведомый опытным проводником по кратчайшему пути в Аллагабад, путешественники вскоре углубились в густой лес веерниковых пальм и скрылись из виду.